говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен памяти двух режиссеров, которые скончались в декабре от последствий коронавируса. Александра Рехвиашвили можно назвать советским режиссером, потому что главные свои картины он снял в те времена. Эти фильмы выходили в ограниченный прокат, но при этом к советскому кинематографу не имели ни малейшего отношения. Символический язык, аллегории, недосказанность. Причем не как один из приемов, а как главный принцип построения картины. Все это советская цензура терпеть не могла, но в Грузии удавалось такое снимать. Первая полнометражная лента Рехвиашвили «Грузинская хроника XIX века» поразила советских зрителей. Все в этом фильме было необычайно. Время, точно в романе Роб Грие, лишенное темпоральности, сеть сюжета с непривычно крупными для советского кинематографа ячейками и обрывом перед развязкой, картинка Магритта в кадре. К тому же юный герой, раздавленный бюрократической машиной Российской империи, казался нам ровесником-диссидентом. Вторая картина Рехвиашвили «Путь домой», 81 год, снова рассказ о жертве всепроникающего зла. Третья «Ступень», тот же конфликт юности с косностью, но уже в наши дни, вышла в 86 году. Следующий фильм был закончен за год до краха Советского Союза, и этому распаду посвящен «Приближение», притча о семье, которая вспомнила старые обиды и решила поделить дом. Казалось, что после отмены цензуры Александр Рехвиашвили сможет снимать свободно и работать много, но случилось так, что «Приближение» стало его последним игровым фильмом. Ему предлагали работу в Москве, но он уехал в Тбилиси, где кинопроизводство во времена Шеварднадзе рухнуло и смог сделать только несколько малобюджетных документальных фильмов. Это интервью Александр Павлович дал тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Вачнадзе в 2011 году.
Есть какая-то традиционная, такая шаблонная форма зрительского сознания. Грузинское кино – это какая-то комедия, это веселые. Но мои фильмы, я не знаю, они хуже, лучше. Это немножко, да, другое кино. Тут я всегда смотрел на реальность, в которой я жил, трагическим взглядом. То, что для меня такое познание самого себя и познание этой реальности можно не через комедию больше, а больше через какую-то драму или через какую-то трагическую такую форму видения. Крен в сторону какой-то драмы ближе к трагическому какому-то миру, такое ощущение, мировосприятию. Вот это как-то отличает мои фильмы от большинства грузинских фильмов, которые очень такие веселые, жизнерадостные, и зрители оставляют в пасхальном настроении. Это связано, не знаю, с моим характером, видно. Я не очень разговорчивый, не очень веселый, может быть. Я всегда посвящал фильмы несправедливость, которые существовали в жизни людей, существуют, и еще будут вечно вас сопровождать. Тема борьбы со злом и присутствие зла в нашей жизни. Вот эта тема, которая в грузинском кино, ну, как бы и отсутствовала, но на самом деле это была такая реальность, где зло имело огромное значение в жизни людей. То есть зло, оно давлело над жизнью человека. И вот эта тема, которую я постоянно разрабатывал.
В этом смысле я вспоминаю Мераба Мамардашвили, который говорил о незаконной радости грузин.
Я этой радости никогда вот в своих фильмах не пытался выражать. Иногда незаконные. Наши комедии, откровенно говоря, мне иногда вызывали стыд и смущение. Потому что не до комедий было в нашей жизни. Как бы создана была модель какими-то верхами, которые отвечали за идеологию от грузинского кино, выпала доля, такая нехорошая доля, быть носителем радости, несуществующей радости, которой на самом деле не было, но в кино оно присутствовало и убеждало людей, что эта радость существует не только в кино, но и существует на самом деле в жизни. Была какая-то, видно, идеологическая политика. Есть такая замечательная грузинская пословица, которую даже в каком-то своем фильме использовал. Человек лучше привычная болезнь, чем непривычная радость. Вот эта непривычная радость стала как бы привычной болезнью для нас. И это было сутью направленности нашего кинематографа.
Многие критики писали о том, что ваш кинематографический герой — это это просто мертвые вещи. Мертвые в кавычках, конечно, там неверные женщины, неверные друзья и так далее. Что главное определяющее для вас – это пространство, его свойства. А условия существования этих людей, они извечны, как извечно добро, извечно зло. И что вы практически боролись всю жизнь против зла, но не конкретного, не персонифицированного, а вот того общего зла.
Зло не конкретно. Во всяком случае, в нашей жизни мы не знали, откуда шло зло. От государства нет. Оно существовало всегда. Практически все фильмы посвящены присутствию зла, не борьбы со злом, а присутствию зла в нашей жизни. Я никогда не боролся со злом, потому что с ним бороться не нужно. Это никаких результатов не дает. А присутствие зла я всегда снимал фильмы о том, что оно всегда сопровождает нас в большей или меньшей степени.
Основные ваши фильмы вышли в эпоху советского тоталитаризма. В то же время в ваших фильмах есть некая тотальная обусловленность человеческих отношений. Хотя бы вот то, что вы говорили. Добро, зло.
Нет, не распределяю там добро и зло, не распределяю так. Я всегда беру какую-то историю, и у меня есть какие-то, кроме моральных концепций, есть какие-то еще личные взгляды на форму, как это все это выразить. Я всегда сюжет разрушаю, а не фрагменты какого-то цельного сюжета. Это имеет огромное, допустим, значение соотношение паузы и звука. Целая драматургия построена на тишине и на звуке, присутствии пропорции в фильме. Это формальная сторона для меня, имеет огромное значение. Даже, может быть, более высокое значение. То, что вот эта форма новая, она открывает какую-то старую, такую традиционную концепцию, какую-то с новой стороны, с невидимой стороны. Это все зависит от формы. С той стороны, которой еще никто ее не воспринимал. И вот как в кубизме, например. Кубизм – это есть восприятие одного предмета с разных точек зрения, одновременно. Попытку я делал вот в кино то же самое. Тут увидеть с невидимой стороны предмет и явление увидеть. И вот так я ставил перед собой такую цель. Это достигается минимальными средствами, минимальными. И такой вот минимализм я использовал как средство, как и форму всего своего творчества.
В каком из ваших фильмов, по вашему мнению, больше всего это удалось? Какой из фильмов для вас самый дорогой? С точки зрения той концепции, которую вы только что изложили.
«Путь домой». По-моему, там я достиг максимальной упрощенности вот, форм. Там цельность какая-то существует вот этих поисков форм, которые очень простые.
Но он не самый популярный.
Нет, он не самый популярный. Самый популярный, к сожалению, вот «Ступень», где по причинам того, что уже было очень сильное желание Госкино СССР, чтобы я изменил свой стиль, не снимал черно-белый. Был первый цветной фильм, который они потребовали категорически. Если это будет черно-белый фильм, они не разрешали бы запускать производство. Были поставлены условия. У меня даже сохранилось письмо, он очень симпатичный для меня был человек, хотя его вспоминают не совсем добрым словом, был такой главный редактор Евгений Сурков. Он мне прислал письмо. Главный редактор Госкино прислал письмо режиссера, который делает все наоборот, чем они хотят. Где он мне признается в великом таком уважении к моему творчеству, но советует изменить и формальную, и такую концептуальную направленность. Если это не будет, фильма не будет. И небольшой компромисс мне пришлось сделать в фильме «Ступень». Он такой уже более зрительский, более популярный. Я, к сожалению, отступил от понятий, которые я придерживался до этого в этих своих фильмах. Я даже имел смелость, что отказаться от участия в Каннском фестивале. «Ступень» фильма, его отобрали для Каннского фестиваля. Он уже был в программе, был буклет отпечатан. И потом я решил отказаться, считая, что я в этом убежден, что фестиваль – это вред. Это какая-то коммерческая игра каких-то людей, которые кино как творчество, как искусство приносит больше вреда, чем пользы. Я отказался от этого.
В каком году это было?
Это было или в 86-м, и мне вызвал лично Ермаш и ругался всякими нецензурными словами, но с большим уважением отнесся ко мне. Говорит, что все приходят, просят, чтобы их фильмы представили, а вы пишете, отказываетесь от участия в фестивале. Это было опубликовано, там какой-то мне показал, по-моему, сегодня текстом какую-то большую брошюру, там реклама этого фильма была. Какую-то пошлость я вижу в фестивалях и считаю, что это носит вред особенно молодому поколению. Оно ориентирует на ложные ориентиры, на ложные пути в кинематографе. Фестивали приносят больше вреда кино как искусству, чем какой-то пользы.
Александр Рихвиашвили, интервью 2011 года. Еще одна жизнь, унесенная вирусом. Знаменитый режиссер Ким Ки-дук умер 11 декабря в рижской больнице. Он приехал в Латвию, поскольку собирался купить дом в Юрмале. В Южной Корее Ким Ки-дук оценили меньше, чем в Европе. Во всяком случае, он был в этом уверен. А в Европе любили недолго и в какой-то момент скинули с пьедестала. В самом начале века Ким считался одним из главных режиссеров современности, и его сравнивали с Фассбиндером. Принято считать лучшими его работами «Остров», «Плохой парень» и «Весна-лето», «Осень, зима» и «Снова весна». А потом будто бы наступил период упадка, и уже в 2012 году, когда на Венецианском фестивале главную премию получил его фильм «Пьета», это решение жюри, публика и критика сочли анахроничным. Но в 2002 году, когда мы записали посвященную ему передачу, Ким Ки-дук нежился в лучах славы. Отрывки из этой программы вы сейчас услышите.
За Ким Ки-дуком установилась репутация певца насилия. Нет ни одной рецензии, где не встречалось бы это слово. И в каждом интервью режиссера с поразительным занудством спрашивают, отчего он смотрит на жизнь столь мрачно. И Ким Ки-дук устало повторяет.
Многие говорят, что я снимаю мрачное кино. Но я хочу заявить, что на самом деле я пытаюсь показывать свет. И я совсем не злой человек. Если вы посмотрите на этот стол, то вот здесь тень, а здесь свет. Если бы не было тени, то невозможно было бы понять, где свет. Я снимаю кино, чтобы показать, что тьма и свет всегда вместе, что нет плохого и нет хорошего.
Типичный герой Ким Ки-дука – Хан Ги из картины «Плохой парень». Он не произносит за весь фильм ни одного слова, но лишь в финале мы понимаем, что у него перерезаны голосовые связки. На самом деле он постоянно говорит, только не словами, а ударами, пинками и выстрелами. Корейский критик Ким Со Хи связывает тематику фильмов Ким Ки-дука, выбор персонажей и неприязнь режиссера к мейнстриму с обстоятельствами его биографии.
Фильмы Ким Ки-дука намеренно заставляют зрителя чувствовать себя неуютно. Кому приятно смотреть на чужеродную реальность и парение неясных образов, созданных воображением? Более того, критики-феминистки обвиняют его в истерической ненависти, называют психопатом и ничтожеством. Сам Ким Ки-дук объясняет критику беспокойством, которое мейнстрим неизменно испытывает, сталкиваясь с немейнстримом. Это не только попытка отделить свою идеологию и эстетику от всех прочих, но, что гораздо существеннее, непрямое воспоминание о детстве и юности. Ким Ки-дук родился на севере провинции Кьюнсанг. Он рос в горной деревне и был непослушным ребенком, часто дрался с приятелями и мастерил странные электронные устройства. В 9 лет он переехал с родителями в Сеул, поступил в сельскохозяйственную школу, но бросил учебу, когда из школы выгнали его старшего брата. Подростком он работал на фабриках, а в 20 лет пошел служить в военно-морской флот. Он прекрасно приспособился к военной среде, в которой провел 5 лет. Этот опыт, очевидно, объясняет смакование мужского братства в его фильмах. В 90-м году, когда ему удалось скопить деньги на билет, он уехал во Францию и следующие 2 года жил на деньги, вырученные от продажи собственных картин. До тех пор он считал, что только физический труд – единственная стоящая вещь в жизни, а культуру называл никчемной роскошью, однако парижский опыт вынудил его изменить взгляды. Таким образом, он не получил того, что называется «нормальным образованием». Мейнстримное сознание или дискурсивная форма заведомо неприемлемы для людей такого типа, обитающих в маргинальной среде. Для того, чтобы упорядочить разнообразные противоречия, окружающие Ким Ки-дука, следует вернуться к истокам кинематографа как такового и пересмотреть границы между кино и реальностью. Если мы готовы называть персонажей Ким Ки-дука маргиналами или отбросами общества, то следует сказать, что и сам режиссер принадлежит к той же социальной группе. Ким Ки-дук говорит, что его герои Джи Хум в фильме «Адрес неизвестен» и «Крокодил» — это он сам. Даже без этого пояснения мы безошибочно можем угадать режиссера в этих персонажах, потому что оба они художники. И у каждого есть свой талисман – нежные животные, такие как птица, золотая рыбка и черепаха.
Добавлю, что по фильмам Ким Ки-дука можно определить его пристрастие в живописи. Любимый его художник – Эгон Шиле. Репродукции картин Шиле возникают в самых неожиданных интерьерах, даже в дешевом борделе. На первый взгляд они выглядят очень вульгарно, даже непристойно, с чудесной простотой объясняет режиссер. Но приглядишься и понимаешь, что они очень честные. Раньше мне больше нравился Густав Климт, но потом, мало-помалу, я пристрастился к Шиле. Наивная поэзия в картинах Ким Ки-дука, неоновый блеск квартала красных фонарей, влюбленная пара, как в клипе MTV, опускающаяся на речное дно, фотографии, спрятанные в песке, возможно, воспоминания его жизни во Франции. Ким Ки-дук торговал своими акварелями на пляжах Монпелье. Все герои Ким Ки-дука привязаны к воде. Крокодил вытаскивает трупы самоубийц из реки, солдаты в береговой охране ловят северокорейских шпионов на берегу океана, любовные сцены в «Крутом парне» сняты на пляже, интрига острова разворачивается в плавучих рыбацких домиках на озере, пансион «Птичья клетка» стоит в приморской курортной зоне. И Андрей Плахов, и Ким Со Хи упоминают негодование, с которым встречают фильмы Ким Ки-дука феминистки. В самом деле, героини Ким Ки-дука неизменно жертвы, причем жертвы не слишком привлекательные. На их долю выпадают мучения запредельные, иной раз даже комически чрезмерные, хотя юмор тут что ни на есть черный. Шокировавшие публику сцены из фильма «Остров» как раз из этого ряда. Мой коллега Остап Кармоди, беседовавший с Ким Ки-дуком после премьеры его фильма «Береговая охрана», спрашивал режиссера о незавидной участи его героинь.
Женщина в ваших фильмах почти всегда жертва. Вы думаете, что женщина обречена быть жертвой мужского насилия? Что они не умеют разговаривать на этом универсальном языке насилия?
В Корее у женщин не так уж много возможностей. Их часто бьют. К тому же надо понимать, что насилие бывает не только физическим, но и психологическим. И психологическое насилие в 90% случаев куда хуже физического. Женщин в Корее унижают, они много страдают. Часто это остается никому неизвестным, замалчивается прессой. Я думаю, что физическая боль делает тебя сильнее. Через боль можно решить свои психические проблемы и обрести смелость. Если вы посмотрите на женщину в моем последнем фильме, она кажется жертвой. У нее убили парня, она сошла с ума. Но если обратите внимание на конец фильма, то обнаружите, что именно она заставила всех страдать. Именно из-за нее разгорелось все это насилие. Так что я думаю, что женщины также способны разговаривать на этом языке, как и мужчины.
Одной из главных идей великой русской литературы XIX века было то, что хороший человек всегда страдает. Вы с этим согласны?
Да, я с этим согласен. Хорошие люди обычно страдают. Я думаю, что физическое насилие более всего проявляется во времена серьезных перемен. Когда нет перемен, все стабильно, жизнь становится более опасной в психологическом смысле.
Мне кажется, что в ваших ранних фильмах было больше любви и меньше насилия. Но с каждым следующим насилие становится больше, а любви меньше. В последнем насилия совсем много, а любви совсем не осталось. Значит ли это, что с возрастом вы становитесь жестче?
В последнем фильме есть любовная линия. Но да, я становлюсь жестче. Я так воспринимаю мир.
Еще у меня есть впечатление, что в ваших ранних фильмах вас куда больше заботила визуальная сторона. Красота кадра.
Да, это абсолютно верно. В последнем фильме для меня было гораздо важнее донести до зрителя его главную идею.
Как и в ранних картинах Ким Ки-дука, в «Береговой охране» текут реки крови, персонажи молотят друг друга кулаками, ногами, прикладами, дубинками и бильярдными киями, расстреливают из автоматов и взрывают, а любителей эстетизированного хоррора возбудит такая сцена. Сумасшедшей девушке солдаты делают аборт без наркоза, после чего она, истекая кровью, прыгает в аквариум и принимается откусывать головы плавающим там рыбам, довольно увесистым. Герои фильма рядовой береговой охраны, призванные ловить на побережье северокорейских лазутчиков. По ошибке он убивает местного рыбака, забравшегося ночью со своей девушкой в запретную зону. Командование награждает бдительного убийцу. Жители рыбацкой деревушки требуют его наказать. Возлюбленные убитого сходят с ума и Офелией бродят по побережью. Сам же рядовой, не выдержав конфликта долга и здравого смысла, начинает истреблять своих однополчан. Фильм Ким Ки-дука обличает армию как институт. Нелепые приказы, поиск несуществующих врагов, абсурдная муштра приводят всех без исключения персонажей в военной форме к необратимому умопомешательству. В коротком эссе о фильме сам режиссер объясняет свое обращение к армейскому эпосу так.
«Бабах! Я просыпаюсь под оглушительные звуки выстрелов и вижу плакат фильма «Плохой парень» на стене моей комнаты. Когда я снова погружаюсь в сон, неумирающий шпион целится в меня. Я подскакиваю, ищу свой автомат и вижу на стене плакат фильма «Пансион. Птичья клетка». Я снова засыпаю. Кулаки старослужащих колотят по моей изувеченной груди, я просыпаюсь с криком и вижу на стене плакат фильма «Остров». Не знаю, откуда приходят эти кошмары, но пока я сплю, в мое сознание пробирается военный моряк, заступающий на дежурство в 2 часа ночи. В камуфляже спецназа он бродит по побережью, затем бросается на проржавевшее ограждение из колючей проволоки, готовясь к внезапному нападению. Он поднимает автомат в темноте, он готов пристрелить на месте любого шпиона. «Как живет сейчас этот кровожадный человек?» — спрашиваю я. Во времена, когда победа или поражение не имеют значения, он обнимает автомат вместо женщины и в страхе ждет чьего-то приближения в темноте. Это полное ужаса ожидания преображается во взрывоопасный импульс, и когда взрыв происходит, автомат стреляет в темноту, и все погружается в безумие. Мы не знаем, что такое мир, в котором мы живем, сон или реальность. Но прямо сейчас какой-то человек убивает другого. Бабах!
Шизофреническая раздвоенность рехнувшихся героев — метафора разделения Кореи. В финале обезумевший солдат закалывает штыком человека в толпе зевак на городской улице, и тут же звучит не понравившийся пуристам прямолинейно-публицистический призыв к мирному объединению Корейского полуострова. Пожалуй, это тот редкий случай, когда примитивная аллегория и политический лозунг не портят собственно кино. Ким Ки-дук объединяет в нужных пропорциях низкие истины и возвышающий обман, и блюдо получается вполне съедобное. В одном из интервью Ким Ки-дук упомянул о существующей в корейской армии дедовщине. «Когда я служил, меня избивали совершенно ни за что». Об армейском опыте, насилии в армии, а заодно и русских параллелях режиссера расспрашивал Остап Кармоди.
Вы отслужили 5 лет в армии. В Корее армия профессиональная или по призыву? То есть вы служили потому, что хотели служить, или потому, что вам пришлось?
В Корее есть и профессиональные военные, и те, которые служат по призыву. В армию призывают всех, но я служил по контракту.
Что вы вынесли из своей армейской службы? Самое главное.
В Корее люди верят, что служба в армии сделает их сильнее, и им потом будет легче занять положение в обществе. Я согласен с этим. После армии действительно становишься сильнее. К тому же я понял, что у нас есть одна проблема. Страна разделена. И это действительно серьезно. То, что не казалось важным раньше, теперь стало важным. К тому же я встретил в армии много интересных людей. Я был хорошим солдатом, но когда я снимал это кино, то обнаружил, что в армии не все так хорошо. Есть и много плохого. Неправильно.
Ваши фильмы популярны в России, и этот фильм российской аудитории будет особенно близок, потому что насилие в армии – очень важная тема для российского общества и для российской прессы.
Я был в России 2 года назад. Я бы хотел съездить туда еще один раз, но я боюсь русских самолетов. Их очень трясет.
Вас не заботит то, что Россия поддерживает хорошие отношения с северокорейским режимом? Недавно в России очень тепло принимали Ким Чен Ира.
Я думаю, это хорошо. Хорошие отношения с Северной Кореей должны сохраняться. Россия должна помогать Северной Корее. Я думаю, что Путин – умный политик. И меня радует, что он не встает на сторону насилия.
Занятный парадокс. Режиссер, которого обвиняют в смаковании бытового насилия, выступает против насилия политического. Впрочем, политические взгляды Ким Ки-дука имеют мало общего с его брутальной эстетикой. Он пацифист и антиглобалист. Действие фильма «Адрес неизвестен» разворачивается на американской военной базе, точнее в ее окрестностях, где бедствует брошенная американским солдатам деревенская тетка, сочиняющая письма своему давно сбежавшему кавалеру, злодеи-мясники, убивающие собак, девочка с бельмом на глазу и прочие обмылки судьбы. Фильм, поначалу выдержанный в канонах жестокого реализма, постепенно, за счет эскалации кошмаров, превращается в образцовый хоррор в духе резни бензопилой по-техасски. Любопытно, что Ким Ки-дук, несмотря на свои левые взгляды и нелюбовь к мейнстриму, доброжелательно относится к Голливуду и даже выражал желание сделать ремейк «Плохого парня» с Брэдом Питтом в главной роли. На вопрос, повлиял ли на вас кто-то из киномастеров, Ким Ки-дук отвечает холодным «нет», но уточняет, что любимые его современные режиссеры Анджей Жулавский и Эмир Кустурица – выбор более чем неожиданный и ставящий интерпретаторов эстетики Ким Ки-дука в тупик. Об азиатском кино в беседе со Остапом Кармоди корейский режиссер отозвался так.
Конечно, у китайских, корейских и японских фильмов совершенно разный стиль. Если и есть какие-то взаимовлияния, то все равно это разные кинематографии.
А что это за влияние? Что у них общего?
Главное, что все мы буддисты.
Вы буддистский режиссер?
Нет.
Самое занятное в Ким Ки-дуке – его незамысловатость. Речь любимца артхаусных критиков напрочь лишена всякой вычурности и многослойных культурных рефлексий. Источник его вдохновения – не игра цитатами и аллюзиями, а собственный опыт. На вопрос, откуда взялся садист-сутенер из «Плохого парня», он отвечает, не задумываясь. «Да как-то был я в борделе, и вот такого типа парень меня избил». И все же Ким Ки-дук не самородок из пролеткульта. Он только что рассказывал о драке в борделе и нравах казармы, и вдруг произносит. «Стул, на котором сидит мой герой, желтого цвета». Это очень важно, потому что желтый представляет чахлость и сюрреалистическую чувственность. Желтый – также цвет душевно больных. Когда герой обнимает женщину, кадр примерно на 10 секунд выходит из фокуса, а это знак, что оба они сошли с ума.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный памяти двух режиссеров, которые скончались в декабре от последствий коронавируса. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.